Настоящий материал произведен иностранным агентом диаконом Андреем Вячеславовичем Кураевым.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
Я журналист Вера Чилищева.
И сегодня наш гость – отец Андрей Кураев. Отец Андрей Кураев – очень известный в России человек, протодиакон, публицист, большой критик Русской Православной Церкви. И в апреле прошлого года за свою позицию отец Андрей был лишен сана протодиакона, а 22 декабря прошлого года Минюст России включил отца Андрея в реестр иноагентов, и не так давно стало известно о том, что отец Андрей уехал из России. Решение о запрете отца Андрея в служении и лишении его сана принимал церковный суд. Потом этот вердикт утверждал патриарх Кирилл. А сегодня мы решили поэтому поговорить с отцом Андреем о церковном суде. И это еще связано с тем, что сейчас буквально на этих днях в Москве проходит так называемый церковный суд по делу отца Алексея Уминского, настоятеля храма Троицы в Хохлах. Он был запрещен в служении 5 января этого года. И вот церковный суд должен вынести свое решение. Сегодня, я так понимаю, должно было состояться второе заседание суда. Насколько я знаю, отец Алексей Уминский туда не явился. Видимо, оно не состоялось. А по закону на третьем заседании его присутствие, то есть присутствие обвиняемого, не обязательно, и уже тогда будет вынесено решение. Отец Андрей, добрый день.
Добрый день, да.
Отец Андрей, скажите, правильно ли я изложила вашу историю? И мой вопрос, в прессе писали, что формально вы были запрещены в служении, лишены сана за хулу на церковь и клевету на священнослужителя. А на самом деле за это ли вас извергли из сана и запретили в служении? И расскажите нам, как проходил ваш церковный суд. Я помню, что вы в одном из интервью говорили о том, что этот суд такой очень странный, потому что он в себе совмещает и следствие, и суд, и церковные вот эти судьи, они сами проводят следствие, выносят обвинения, и потом уже сами и судят. И у вас, у тех, кто обвиняются на этом суде, у них нет адвоката. То есть, по сути, вы не можете защищаться. Расскажите, пожалуйста, так ли это?
Начнем так. Православные обычно очень гордятся тем, что мы очень традиционные, очень древние и так далее. В этом есть своя правда, но при этом надо иметь в виду, что, соответственно, многие церковные традиции и правила, они родились более 1000 лет тому назад. С той поры, в общем-то, не менялись. Это касается и самих церковных канонов, это касается и функционирования внутри церковных институций многих. Так вот, церковное право, оно кодифицировалось более 1000 лет тому назад, во времена Византийской империи, в первом тысячелетии. Это означает, что оно безнадежно устарело, и оно очень далеко от тех стандартов судопроизводства, которые приняты в современном мире. Во-первых, суд не является инстанцией, независимой от административной власти, исполнительной власти. Члены церковного суда назначаются указами епископа, для Москвы, соответственно, патриарха. Члены суда – это священники, которые живут за счет доходов и зарплат тех храмов, на которые, опять же, они назначены епископом, то есть епископ их работодатель, то есть глава административной власти, работодатель для членов суда. А решения суда утверждаются, вступают в силу после утверждения, опять же, епископа. Так что никакой независимости здесь нет. Второе. В церкви не существует никакого процессуального кодекса русской церкви. Не существует внятных протоколов, которые описывали бы, как работает суд. Как он собирает доказательства, например, да, как он кого вызывает, кого выслушивает и прочее, и прочее. Нет института адвокатуры. Обвиняемый не имеет права прийти с кем-то, с экспертами или с адвокатом. Обвиняемый не имеет права прийти на суд. Только один. Более того, сплошь и рядом обвиняемый вызывает суд, не предъявляя ему обвинения. То есть нет возможности ознакомиться с обвинением до начала судебного процесса заседания. Это тоже важно. Непонятно, как ведется протокол. И на самом заседании, скажем, один из пунктов мнений был в том, что я якобы оклеветал какого-то епископа белорусского, обвинив его в сексуальных приставаниях к семинаристу. Я принес с собой письменное заявление, рассказ этого семинариста. Говорю, вот оно, смотрите, я вам оставлю. Никто из членов суда не шелохнулся. И в приговоре все это, весь пункт остался. Это такие суды идейные, судят за мысли. Вот. И у судей очень высокое самомнение. То есть они себя отождествляют с Богом и с церковью, как невесту Христову. То, что любой семинарист знает, о каких случаях нужно писать слово «церковь» с большой буквы. Это речь идет о церкви в богословском смысле. Церковь как невеста Агатца, то есть церковь, которую мы исповедуем, православные и католики исповедуют в символе веры, единая святая соборная апостольская. А другое дело, церковь как юридическая земная институция, пишется с маленькой буквы. Так вот, отождествлять критику земных порядков в земном церковном аппарате в колове на невесту Агнца и Христа – это вот в манере такого рода вот судей. И со мной именно это и было.
Даже нет слов. Я как-то даже сразу вспомнила, что... Ну, даже не вспомнила, а подумала, что это, конечно, не имеет никакого отношения и к праву, да, в том числе, наверное, церковному, и к какому-то здравому смыслу. Я вспомнила, что когда судили Христа, да, там же тоже его судили на основе абсолютной лжи. И вот эти люди, которые вы описали и рассказали, эти судьи церковные, они словно повторяют то, что повторяли те, кто судил тогда Христа. Вот это абсолютное отсутствие просто каких-то приличий. А у меня такой вопрос, отец Андрей. Мы все видели повестку, которую прислали на суд отцу Алексею Минскому, отцу Алексею. Она в соцсетях разошлась. И выяснилось, что обвинение, да, или дело касается того, что он не произносил якобы во время литургии, ну и, скорее всего, это так и было, молитвы за Святую Русь.
Это важная тема. В указе запрета отца Алексея было сказано, что запрет будет действовать для разбора его дела дисциплинарной комиссии. А вызвали его на церковный суд. Это разные институции, совершенно разные. Дисциплинарная комиссия – это такой чисто товарищеский суд. Это, что называется, старшие товарищи, у которых нет никаких полномочий. Собрались и обсудили какую-то проблемку на приходе, скажем. Да? Это батюшка, есть какая-то проблема, давайте ее решим, дадим добрый совет. Соответственно, вот в указе патриарха было сказано, что отец Алексей должен будет возникнуть дисциплинарной комиссией, с ней встретиться. Но тут же он получает вызов в церковный суд. Совсем другая институция с другими полномочиями и задачами. Это означает, что, ну, во-первых, это подтверждение общего моего убеждения в том, что церковь наша управляется патриархом в режиме истерики, и что в данном случае, что называется, он решил догнать и добавить. То есть уже после подписания указа что-то решил, нет, что-то слишком мало получается, надо еще поддать. Вот, вот это вот было важно. Да, да. Дальше. В указе о запрете служения не была указана причина. Это возмутительное нарушение внутреннего распорядка самой Московской патриархии. Потому что несколько лет назад было принято такое протокольное решение, утвержденное патриархом Кириллом самим же, о том, что в указе о запрете в служении должна быть указана, во-первых, каноны приведены на основании каких канонов и правил это делается. Во-вторых, должен быть указан срок этого наказания. Потому что запрет в служении – это не лишение сана бессрочно – это смертная казнь с церковной точки зрения. А вот запрет служения – это временное ограничение. И вот этот срок ареста, он должен быть указан в приговоре. Ничего этого не было сделано. Кстати, в моем случае тоже в указе патриарха не был указан ни один канон. Вот. И в случае с отцом Алексеем точно так же.
Угу. А вот что касается вот этого дела, да, когда его сейчас обвиняют, ему ставят претензии, что он не произносил во время литургии молитвы за Святую Русь. Вот можете объяснить нам, обывателям, да, что вообще это за молитва и при чем здесь Святая Русь, когда мы живем вроде как в России в 21 веке? Обязаны ли священники читать эту молитву, написанную патриархом?
Да, эту молитву, судя по всему, написал личный патриарх Кирилл Гундяев. Молитвы и, тем более, наказание за нее очень странные, потому что Святая Русь – это чисто литературная фикция. С тем же успехом можно наказать некого епископа, скажем, Нижегородского, за то, что он не заботится о пастырском помещении православных жителей города Китчи. Да, потому что, говорят, город Китчи находится под озером Светлояр на территории Нижегородской области. Да? Вот. Наверное, преследовать за осквернение памятника мумии театрального персонажа. Можно отдать под суд и расстрел генерала оставление крепости Минастири, да, из «Властелина колец» и так далее и тому подобное. Да? И можно просто поставить на вид следователя по имени Шерлок Холмс или лейтенанту Коломбо за то, что да, и знатокам, вот знатокам, да, вот можно объявить выговор за то, что какое-то преступление они еще не раскрыли. То есть, вот, это чисто литературные фикции, которые вдруг начинают размахивать как дубинка. Это очень честно говоря, и нелогично. Дальше. Конечно же, молитва за мир, она совершенно неизвестна для христианской среды. И эта молитва о мире на Украине, она читалась с 2014 года еще. И вот эту вот молитву о мире на Украине, вполне нормальную, да, более-менее, ее, хотя, правда, надо сказать, что мой бывший настоятель в Москве, когда эту молитву надо было читать, он ее, скажем так, обозначал так. Это вежливое напоминание, невежливое напоминание Богу о том, что он забыл сделать. Ну, типа там, накорми там бедствующих, приведи там переселенцев, беженцев и подобное. То есть, вот, Господи, ты забыл это сделать, мы тебе напоминаем. Вот, но, тем не менее, да, вот такая молитва была, и вдруг Кирилл решил ее заменить молитвой своего изготовления, в котором не просто была молитва о мире и о страждущих, а была молитва о победе определенной армии. И все бы ничего, но в данном случае речь идет о военном конфликте между православными и причем людьми, которые считаются членами одной и той же церкви. То есть Кирилл считает, что украинская церковь – это часть его юрисдикции. И при этом за все два года этого конфликта ни разу не было, чтобы патриарх Кирилл выразил соболезнования тем пострадавшим с украинской стороны. Раньше у него была отмазка. А как же? Он же выражал соболезнования жителям Донбасса. Но с той поры, когда Донбасс объявлен российским, тогда, опять же, соболезнования жителям Донбасса не могут считаться соболезнованием пострадавшим украинцам. Так что никаких соболезнований пострадавшим украинцам из уст Кирилла за эти два года не раздавался, а зато вот совершенно четкая молитва о победе на российском воинстве во главе с президентом Владимиром Владимировичем. Тут очень ясно. И поэтому это уже не молитва о мире, это молитва о победе над единоверцами и братьями. И здесь, конечно же, это вопрос этический. Вот. И по-хорошему христианин должен был бы сказать, что это вопрос совести, убеждений, поэтому действуйте как хотите. Как в свое время сказал святой Николай Японский, русский мужик Касаткин, который волею судьбы показался в Японии в годы русско-японской войны, и при этом он был основателем и епископом японской церкви. И он сказал своим священникам, которые все были японцами, он сказал, вы знаете, я понимаю, что для вас естественно молиться о своей родине, своей армии, своем царе, но если я буду молиться в виде японского оружия над русским, вы меня сочтете, наверное, лицемером. Молитве врать нельзя. Поэтому давайте так, вам я благословляю молиться в виде вашей армии, а как буду молиться я втайне в своей келье, это дело моей совести, ладно, никого не касается. Ну, можешь помнить слова апостола Павла, то, что я ем мясо или не ем мясо, это никакого значения не имеет, но если то, что я ем мясо, смущает брата моего, я не буду есть мясо вовек. Да? То есть вот избежать, не возлагать бремена неудобоносимы, не вторгаться в мир чужой совести, тем более без какой-то необходимости такой. Да? Вот это нормально была позиция христианского пастыря и архипастыря, как вам числится, патриарх Кирилл. Вместо этого он требует жесткого послушания в вопросе политическом, который весьма-весьма спорен, и за это все будет стыдно. И перед Богом он ответит на это, Гундяев, я имею в виду, на страшном суде ответит, конечно. А пока вот он требует от священников идти против своей совести, не понимая как бы даже того, что молитва против совести, она перестает быть молитвой. Она становится пародией на молитву.
А скажите, вот как вы думаете, то письмо, которое сейчас появилось в социальных сетях, это письмо православных христиан, они просят патриарха Кирилла пересмотреть свое решение о запрете отца Алексея Уминского. Сейчас это письмо подписало больше 10 тысяч человек. Как вы думаете, это письмо может как-то изменить решение Кирилла? И заметно, что все-таки есть некоторые священники, которые подписали это письмо, но в основном это миряне. Почему вот священники не возмущаются и не поднимают свой голос в защиту своих...
Ну, во-первых, насчет самого письма. Оно, конечно же, никак не поможет, хотя бы по той причине, что общество определенный выбор сделал еще и сам отец Алексей. Вот с ним происходит все в удивительной спешке. То есть его вызвали на суд на вчерашнее заседание, он не пришел. Тут же была состряпана повестка, вызов его на сегодняшний день, он тоже не пришел. И, соответственно, завтра уже будет третье последнее заседание, которое по церковным канонам, если обвиняемый трижды не явился на вызов суда, то суд происходит, имеет право решить дело и заочно вынести вердикт. И почему вердикт автоматически, лишение сана, что называется, за неуважение к суду. Да? Угу. А если все это знает, значит, понятно, что он как бы это предвидит, и он этого не боится. Да? Поэтому письмо можно было бы адресовать к отцу Алексею. Батюшка, пожалуйста, попробуйте туда прийти, оправдаться. Только непонятно перед кем, потому что заседание закрытое, там никого нету, запись вести запрещено. Да, вот, что там делать, кого переждать? Людей, у которых нет ни совести, и у которых отключен разум на время заседания суда, их переубеждать, это безнадежно. Но тем не менее, да? Угу. То есть вполне ясно. Что касается самого письма, то смысл его подписания тот же самый, что и в молитвах Господу Богу. Бог и без нас знает, что нам нужно и что для нас хорошо. Мы молимся не для Бога, а мы молимся для самих себя. Это такая душевная и духовная гимнастика, как и пост, например, да? И пост и молитва — это некое духовное упражнение для человека. Вот точно так же и здесь. В этом смысле я очень хорошо понимаю писантов этого письма, и вопрос об какой-то внешней эффективности, мне кажется, здесь просто совершенно не нужен и излишен. Что касается солидарности священников, ну, это сказка. Ее нету, не было. И показательно, что даже в советские времена была масса доносов священников друг на друга. Вот. То есть даже страшные советские гонения не привели к консолидации духовенства. Я запомнил на всю жизнь трапезы в семинарии, когда в 86-м году летом я туда поступал. И вот дело в том, что вот абитуриенты приехали, мы сидим в семинарской столовой, едим, завтра это ужины. И вот интересно было, что люди были, все эти семинаристы, они еще не семинаристы, еще абитуриенты, были крайне необщительны, потому что каждому из них, наверное, их духовник, провожая в Загорск, пояснил, имею в виду, там всюду стукачи, и поэтому будь очень осторожен, разборчив в знакомствах, особенно на первых порах. Чем больше будешь молчать, тем это лучше для поступления, ничего про себя не рассказывай и так далее. И ребята следовали этим советам. То есть такой же совет и я от своего священника получил, да. И вот мы все дружно сопили молча над тарелкой. То есть кастовой солидарности не было ни в царские времена, ни в советские времена. Все это было выбито и вытравлено. А сейчас, тем паче, и у каждого есть замечательное оправдание. Сосед ученый Галилея был не глупее Галилея. Он знал, что вертится земля. Если более актуальное вспомнить, то это замечательная фраза из «Игры престолов», где один из персонажей говорит, что самые страшные преступления на свете делали свои для блага детей. Так и здесь, поэтому у каждого свои дети, и ради них зачем же вступаться за чужого?
Да, это очень грустно, конечно.
А я бы хотела спросить, вот опять же, для наших слушателей, читателей, людей разных абсолютно, и тех, кто ходил к отцу Алексею Минскому, в храм и был, состоял в его приходе. Вот сейчас, насколько я знаю, приход, Зоя, может быть, меня поправит, да, люди в знак протеста тоже, по-моему, ушли. Вот приход, который был создан отцом Алексеем Уминским, легендарный приход, он, к сожалению, сейчас, ну, как это, испаряется, так скажем, да, непонятно, куда уйдут эти люди, вот, и очень жалко. У меня такой вопрос, а вот вы могли бы для наших читателей разных совершенно объяснить, откуда вообще приходят священники, описать портрет такой среднестатистический священника РПЦ современного.
Такого единого портрета нет, потому что, опять же, и я, и отец Алексей Уминский, люди достаточно пожилые, да? И так вот самое важное, это 80-е годы прошлого столетия, когда в России начался церковный ренессанс. Он был неофициальный, он был тихий, но речь шла о том, что вдруг интересы многих образованных людей, интеллигенции, повернули в сторону вопроса о своей идентичности. То есть коммунистической советской идентичности людям уже перестало хватать еще в 70-е годы. Может быть, точка перелома – это появление салаухинских писем из Русского музея и потом «Черные доски». Затем появляется литература деревенщиков. То есть вот тот же Валентин Распутин, «Прощание с матерой» и так далее. Василия Белова, да, повести появляются. Отчасти лейтенантская проза о войне, где вот без пафоса, без коммунистов, просто вот жизнь простых людей, жизнь русской деревни. Вот, то есть появляется не идеологическая литература, которая описывает простую жизнь людей и в которой есть место для вот каких-то таких реликтов христианства, церковности. В конце концов, вспомним, ну, например, «Иронию судьбы» или «С легким паром» Эльдара Рязанова. Вот фильм, в котором напрочь нет никакой коммунистической идеологии. Чисто бытовая вещь, любовь и так далее. Но при этом и в начале, и в конце фильма появляется храм, причем тот храм, в котором я служил последние 20 лет и, соответственно, из которого расстался. Да? И вот начинается потихонечку поток интеллигентов, которые обращаются к вере и в том числе идут на работу в церковь. Кто-то в пиджаке оставаясь, кто-то принимая священный сан. И появляются вот такие люди, к сожалению, отец Валентин Асмус, сын знаменитого советского философа, да, Валентина Фернандовича Асмуса. Отец Александр Салтыков, который был диаконом, тайным, по сути говоря, диаконом, а формально он был ученый-старь Музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева в Спасо-Андроникова монастыре в Москве. Но при этом он преподавал в Московской семинарии. Да? Можно много таких имен вспомнить. И вот идет вот такой сначала тоненький, потом все более широкий поток. И, наконец, вот тот самый 86-й год, о котором я упоминал. Впервые разрешено принять в семинарию массово людей с университетскими дипломами. То есть вот весь мой набор, весь мой класс 86-го года поступления, причем мы все поступили сразу на второй курс, вся моя группа 2А, она состояла из людей с университетскими дипломами. И несколько лет это было характерной такой тенденцией. Пришли 90-е годы, поначалу тоже много людей, получивших светское образование, интеллигентов, надевали рясы, окончив семинарию или уже не окончив семинарию, можно было это делать. Но потихоньку и этот поток иссяк, и к концу 90-х годов мейнстрим стал совсем другой. Господа офицеры пошли. Так мне говорят, товарищи офицеры. Офицеры, полицейские, таможенники, налоговики, офицеры армейские, выйдя в отставку, вот не ранее, или же по сокращению штатов нередко. Вот они, соответственно, искали, куда себя пристроить, и кто-то шел в охранники, в частные всякие организации охранные, а кто-то шел в церковь. И епископам такие люди нравились. Они привыкли к уставу, к дисциплине, к порядку. У них что, порядки было с идеологией там правильной, патриотической. Они хорошо находили общий язык со властью, с чиновниками. Да, и поэтому огромное количество священников сегодня это офицеры, бывшие отставники, со свойством им менталитет. Вот отсюда неизбежный конфликт между Ткачевым и Уминским. Ткачев – бывший офицер, он выпускник Львовского военно-политического училища, а Уминский, что называется, из МГУшных, ну, в широком смысле этого слова. Это конфликт расовый, просто расовый конфликт, я бы сказал. Вот. Это не просто частные политические или пасторские вопросы. И вот, соответственно, понятно, что вот начало 90-х годов – это золотое время для университетских, когда вот мы вошли и что-то многое пробовали менять в церкви. Дальше наши пути разошлись. От этой университетской группы. То есть кто-то инкорпорировался и предал университетские стандарты завета. Это в том числе Цыпин, отец Владислав, зампредседатель церковного суда. Это протоиерей Максим Козлов, глава учебного комитета патриархии, выпускник филфака МГУ. Да? Владимир Вгелянский, да, когда-то вот тоже известный журналист. Кто-то предал эти университетские заветы, а кто-то попробовал их сохранить. Вот те, кто их сохранил, вот их, соответственно, последние годы тщательно выдавливают в церковной жизни или понуждают к полному молчанию и, ну, слиянию с коллективом. А многие тон в этом коллективе задают уже товарищи офицеры.
Да, какая-то совершенно неблагостная картина. Отец Андрей, скажите, вот вы нарисовали действительно такой очень точный и для меня, например, неожиданный портрет. Я никогда об этом не думала, что теперь господа офицеры, да, среди священников, они правят бал. А вот епископат, РПЦ, там же существуют какие-то кланы? Или сейчас они как бы более-менее гомогенные и все поддерживают Кирилла?
Кланы, как ни странно, существовали в советские времена, когда было огромное расхождение между между рейтингами народной популярности и рейтингами административной карьерной успешности. Я имею в виду судьбу митрополита Никодима Ротова, митрополита, который считался преемником патриарха даже Алексея I, а потом, хорошо, когда это не удалось, наверное, насчитывал пережить и патриарха Пимена и стать. Но умер довольно молодым по архиерейским рамкам, меркам, да, там 49 лет, по-моему, он умер. От инфаркта знаменитая его смерть в Ватикане была, последовала. Да, так вот, он был человеком по-своему талантливым и в административном смысле. У него был талант дружбы с советскими чекистами и властями. И когда, например, при Хрущеве была сделана ставка, что церковь должна ударными темпами отмирать, то эта цель, она достигалась очень легким способом. Не надо арестов, не надо уже репрессий, сталинщину забыли. А давайте мы будем потихонечку выбивать руководитель состав церкви, епископа. И опять же, не путем арестов, они будут, естественно, умирать от возраста. А мы не будем разрешать новые хиротонии молодых людей. Епархии будут постепенно укрупняться, управлять им будет тяжелее, соответственно, будет больше поводов закрыть тот или иной храм. А со временем и просто, что называется, епископ станет слишком мало для их собственного воспроизводства. Вот такой был стратегический план. И что нашел Никодим выход? Он сказал, да, я понимаю задачи партии, я им не противоречу, но дело в том, что вы же хотите, чтобы партия еще чем-то и помогала нашей советской власти на международной арене. Вот давайте договоримся так. Да, куда-нибудь в Рязань мы не будем ставить нового епископа, присоединим к соседней. Вот. А вот, знаете, вот нам очень нужен какой-то вот молодой энергичный епископ для представительства где-то в Иерусалиме или в Антиохии, где-то в иностранном мире. Пошлем туда вот такого молодого архимандрита, да? Через год вопрос ставится так. Слушайте, ну, понимаете, он там вынужден встречаться, вести диалоги с кардиналами, с епископами католическими, англиканскими, протестантскими, а он только священник, ранг ниже, понимаете? Надо, чтобы он тоже был генералом. Можно мы его сделаем епископом? Но в России не появится, он там будет все время служить, он в Советском Союзе не приедет. Говорит, ну хорошо, ладно, раз не в Советском Союзе, пусть там где-нибудь в далекой там Швейцарии или в Париже, пусть такой будет. Отправляли туда более-менее молодого епископа, а через пару лет вдруг выяснялось, что он что-то там не совсем правильно что-то сказал, политику партии принял. Его надо наказать. Как наказать? Сослать в Сибирь. В итоге на Иркутской кафедре, она была единственная на всю Сибирь, то есть от Иркутска до Тихого океана больше епископов не было. Его посылали туда. И таким образом молодой епископ оказывался на Сибирской кафедре, а потом начинал перемещаться. Вот это была методика Никодима. И, соответственно, вокруг него он воспитал вот целую компанию епископов, которые были обязаны ему своей карьерой, выдвижением, которые разделяли с ним его взгляды и так далее. И это была мощная команда. Это все, поскольку они старт получали через экуменическую деятельность, это вызывало недовольство монахов, и поэтому им протестовала так называемая лаврская группа. Епископы, которые шли традиционным путем, они выходцы из монастыря, а монастырь-то был, по сути, один в Российской Федерации Троицкого Лавра. Вот. И вот люди с каким-то монашеским бэкграундом, и которые вот как-то все-таки удавалось иногда где-то или на старых кафедрах не оставались, что-то вот лаврская группа противостояла Никодимовской. Вот поэтому какая-то интрига здесь была. Потом, когда уже в 80-е годы стало посвободнее, вот кого убирают епископы, из какой группы. Интересно, что вот патриарх Алексей II, при том, что он выпускник Ленинградской академии, и вроде бы должен быть Никодим. Никодим он терпеть не мог. Они были конкурентами в Синоде еще даже в 60-е годы. И поэтому за 20 лет понтификата Алексея I ни один выпускник Ленинградской академии не стал епископом. Это было очень сильное ослабление никодимовских позиций. Ну а потом, в конце концов, главный никодимовец Кирилл, он сам стал патриархом, но опять здесь сложность, потому что сами никодимовцы считали его предателем. На похороны Никодима Кирилл не приехал, потому что понимал, что чего-то вот лучше уже звезда Никодима закатилась, он мертв, а поэтому лучше никак не заявлять никакую свою идентичность. Ну вот сейчас... Да. Группы нет уже. Но она неофициальная, естественно.
Ну, естественно.
Ну да, ну да.
А у меня такой вопрос, возможно, дилетантский, но тем не менее, вот как вы считаете, как вы чувствуете, как вы думаете, что будет дальше сейчас, 24-й год? Продолжатся ли вот эти репрессии в отношении священнослужителей, которые не считают молитвы за Святую Русь и так далее и тому подобное? По-моему, никого уже больше не осталось в России, да?
Нечего продолжать. Эти репрессии, они же ведь не случайные, в случае с со Самуэлем Коварем, да? То есть в случае, как бы, священники себя со мной не отождествляли. Но это Кураев, он там выскочка, он там четверть века без конца на арене и так далее. Да, я слишком был своеобразен. Со мной священники, попы не могли себя никак отождествлять. А вот, скажем, в случае с отцом Иваном Ковалем, да, который первый был год назад наказан за нечтение молитвы, теперь с отцом Алексеем Уминским. Максимально безжалостные, максимально публичные судилища в разборке. И это явно такое демонстративное наказание, чтобы все остальные вразумились, поняли, что никого не жалко, никакие заслуги не принимаются во внимание, никакая там многодетность, да, там шестеро детей отца Ивана Коваля, да, на жалость не берите. Ни тысячи прихожан, ни собственные вот родные дети, множество, да. Это все не имеет никакого значения. Молитву какую-то не прочитал, одну фразу пропустил. Все. Значит, соответственно, я думаю, что масса духовенства это услышала. И даже вот если мы вспомним, посмотреть внимательно, из тех священников, которые в первые дни спецвоенной операции писали письмо за мир, да, там где-то около 300 подписей, заметьте, что 95% из них больше никак эти имена не звучали. То есть они не повторяли эту свою выходку, замолчали. По своей ли воле, или с ними мудрости, так сказать, пискаря, или же с ними провели работу в епархии, начальство поговорило, доступно объяснило, что будет, если. Так что, а здесь тем более, я думаю, что просто уже некого наказывать.
Да, уже некого наказывать. Спасибо, отец Андрей. Вы слушали наш подкаст «Совещательная комната». Мы записываем его 12 января, в тот день, когда, ну, якобы продолжается суд, церковный суд над отцом Алексеем Уминским. Я говорю якобы, потому что этот суд проходит в такой очень атмосфере секретности, да, и мы узнаем о том, что заседание первое не состоялось, и, вероятно, не состоялось второе. Мы узнаем только, когда становится известно, что отец Алексей Уминский получил следующую повестку. Но отец Андрей нам объяснил, что, скорее всего, да, третье заседание может состояться завтра или, я не знаю, там, в следующий, послезавтра, и это уже будет заседание, на котором будет вынесен вердикт, и, скорее всего, отца Алексея Уминского могут лишить сана. Будем следить за этим. И спасибо большое, отец Андрей. Мне кажется, что очень важно то, что вы объяснили, что же это за такая молитва, да, Святой Руси в 21 веке, в России, за которую священников, ранее никогда не привлекавшихся никаким, да, дисциплинарным прещением, вдруг их запрещают служение, возможно, изгоняют из сана и так далее, и так далее. И кто эти священники, которые сейчас в Русской Православной Церкви правят бал, и мы понимаем, что это не отец Алексей Уминский и не протодиакон Андрей Кураев, а совершенно другие люди. Вот. Но мы, верующие люди, конечно, ходим в церковь не к патриарху Кириллу, это я говорю о себе лично, мы ходим в церковь к Господу Богу, и я лично буду продолжать сюда ходить. Вот, спасибо, отец Андрей. И слушайте наш подкаст, пожалуйста, дорогие слушатели, на Apple Podcast, в YouTube. Ставьте лайки, пишите комментарии, и всем пока!